«Господи, о чем ты, Сири?» Я сел на ушедшее в сырой песок бревно и выставил вперед ноги, словно отгородившись от нее. Сири опустилась передо мной на колени. Она взяла мои руки в свои, и хотя мои были крупнее и грубее, я ощутил силу, исходящую от ее пальцев. И понял, что силу эту дают ей годы жизни, которые я с ней не разделил. Надо жить так, чтобы узнавать жизнь по-настоящему, любимый. Алан помог мне понять это. Когда растишь ребенка, обостряется восприятие того, что действительно важно. Что ты имеешь в виду? Сири взглянула в сторону и машинально отбросила прядку волос со лба. Левой рукой она все так же крепко сжимала мою ладонь. «Я не знаю, как это получается», — начала она мягко. «Но человек вдруг начинает чувствовать, что важно, а что нет. Как тебе объяснить? Ну вот, к примеру, если 30 лет подряд входишь в комнаты, наполненные незнакомыми людьми, ты испытываешь меньшее напряжение, чем если бы ты делал это только 15 лет. В первом случае ты точнее знаешь, чего ты можешь ожидать от комнаты, от людей. И если ожидания не оправдались, ты очень быстро понимаешь это и не задерживаешься там. Ты просто лучше знаешь, что там есть, а чего нет, и быстрее чувствуешь разницу. Ты меня понял, Мэри? Ну, хоть немножко». «Нет, не понял», — ответил я. Сири кивнула и прикусила нижнюю губу, но вместо того, чтобы продолжить, она внезапно наклонилась и поцеловала меня. Ее губы были сухими и, казалось, спрашивали о чем-то. Я отстранился на секунду, глядя в небо за ее спиной. Мне хотелось немного подумать над ее словами. Но тут губы ее слились с моими, и я закрыл глаза. Начинался прилив. Сири расстегнула мою рубашку, и острые ноготки пробежали по моей груди, и ее возбуждение передалось мне. Прошла секунда, без мыслей, без слов. Затем я открыл глаза и увидел, что она расстегивает последние пуговицы на своем белом платье. Ее груди стали больше, чем я помнил, и тяжелее, соски темнее и шире. Прохладный воздух пощипывал кожу, я сорвал с нее платье и прижал к себе. Мы соскользнули с бревна на теплый песок, я обнимал ее все крепче, не переставая удивляться, с чего я взял, что она сильнее меня. Ее кожа была соленой на вкус. Руки Сири помогли мне. Ее короткие волосы разметались по высветленному водой бревну, по белой ткани, по песку. Мой пульс заглушал грохот прибоя. «Так ты понял меня, Мэри?» — прошептала она после того, как ее пыл соединил нас. «Да», — прошептал я в ответ, — «но я ничего не понимал, как и прежде». Майк направил ковер-самолет на запад, в сторону Порто-Ново. Мы летели в темноте более часа, и, спрятав лицо от ветра, я все время ждал, что ковер вот-вот свернется, и мы оба свалимся в море. За полчаса до цели нашего полета мы увидели первые плавучие острова, которые шторм согнал с южных пастбищ. Бесконечная процессия островов с надутыми листьями парусами неслась на север. Многие были ярко освещены, украшены цветными фонариками и мерцающими вуалями лучистой паутины. «Мы правильно летим!» — прокричал я. «Да!» — крикнул Майк, не поворачивая головы. Ветер трепал его длинные черные волосы. Время от времени Майк сверялся с компасом и вносил небольшие изменения в курс. Наверное, было бы удобнее следовать за островами. Мы пролетели над одним из них, довольно крупным, с полкилометра в длину. Я напряженно вглядывался, стараясь рассмотреть детали, но островок был погружен в темноту. Светилась лишь кильваторная струя. Темные тени скользили в молочных волнах. Я хлопнул Майка по плечу и указал на них. «Дельфины!» — завопил он. «Помнишь, как возникла эта колония? Кучка доброхотов во время хиджры собиралась спасти всех млекопитающих в океанах Старой Земли, не успели!» Я уже собирался задать следующий вопрос, но в этот миг впереди показались выдающийся в море мыс и гавань Порто-Ново. Я считал, что звезды над Мауи и Обетованной сияют необыкновенно ярко. Я считал, что плавучие острова — незабываемое зрелище. Но тут я увидел Порто-Ново, раскинувшийся между гаванью и холмами, сверкающий словно маяк в ночи. Его сияние напомнило мне увиденную однажды искусственную сверхновую, сотворенную дюзами факельщика, шедшего над ночной стороной разбухшего газового гиганта. Город представлял собой пятиярусный улей, белые здания которого освещались изнутри мягким светом ламп, а снаружи — множеством факелов. Казалось, белая лава, из которой состоял остров, позаимствовала свое сияние от огней города. А за городом теснились палатки, павильоны, костры, очаги, кухонь и огромные пылающие огненные столбы, слишком большие для практического применения, слишком большие, чтобы быть чем-то иным, кроме приветствия возвращающимся островам. Гавань была переполнена судами, покачивающимися на якоре катамаранами, на мачтах которых позвякивали колокольчики, широкими плоскодонными барками, переползающими из порта в порт по тихим экваториальным отмелям, но в эту ночь гордо светящимися гирляндами огней. Иногда мелькала океанская яхта, обтекаемая и быстрая, как акула. Маяк, установленный на кончике рифа, ограждавшего бухту, бросал свои лучи далеко в море, освещая волны и подплывающие островки, а затем поворачивался, выхватывая из темноты живописное скопление судов в гавани и людей на берегу. Еще за 2 километра мы услышали шум, звуки праздника. Сквозь радостные выкрики и монотонный рокот прибоя пробивалась мелодия сонаты Баха для флейты. Позже я узнал, что этот приветственный хор передавался по гидрофонам в проливы, где дельфины выпрыгивали из воды и плясали под музыку над волнами. «Господи, Майк, как ты узнал, что здесь такое творится?» Запросил главный корабельный компьютер. Майк повернул ковер-самолет направо, оставляя в стороне корабли и маяк. Затем мы плавно повернули на север к небольшой неосвещенной полоске земли. Внизу на отмеле тихо плескались волны. «Такой праздник у них каждый год», — продолжал Майк. «Но этот — в честь 150-летия колонии. Он идет уже 3 недели и, согласно обычаю, продлится еще 2. На всей планете не наберется и 100 000 жителей, но я готов держать пари. Сейчас здесь не меньше половины». Мы сбавили скорость, тщательно выбрали место для посадки и приземлились на скалистом уступе недалеко от пляжа. Шторм прошел южнее, но вспышки молний и далекие огоньки островов по-прежнему были видны на горизонте. В небе сияли звезды, которых мы не могли разглядеть над сверкающим Порто-Ново, скрывшимся сейчас за холмом. Воздух здесь был теплее, легкий бриз доносил запах листвы и цветов. Мы свернули ковер-самолет и торопливо переоделись в костюмы орликинов. Майк переправил в свои широкие карманы лазерное перо и украшения. «Зачем тебе это?» — спросил я, когда мы прятали под каменной глыбой рюкзаки и ковер. «Зачем?» — переспросил Майк, покачивая ожерельем с возрождения. «Послужит валютой, когда будем договариваться об услугах». «Об услугах?» — удивился я. «Ну да», — сказал Майк, — «об услугах. Не скупых на ласку леди. Усталым корабельщикам так нужно отдохнуть в каком-нибудь укромном уголке, малыш». «Ого!» — только и мог вымолвить я, натягивая колпак и маску. Бубенчики позвякивали в темноте. «Ну пошли», — бросил Майк, — «а то пропустим все на свете». Я кивнул и пошел за ним следом. Бренча бубенчиками, мы пробрались между камнями и кустами к ожидавшим нас огням города. Я сижу на солнышке и жду. Я не вполне понимаю, чего именно дожидаюсь, только чувствую, как согревают спину лучи утреннего солнца, отраженные камнями гробницы Сири. Гробницы Сири. В небе не облачко. Я запрокидываю голову, словно надеюсь увидеть Лос-Анджелес и только что достроенную приемную решетку нуль-канала, но их там нет. Я знаю, что они еще не взошли. Я знаю с точностью до секунды, сколько времени еще осталось, прежде чем они окажутся в зените. Знаю. Но не хочу даже думать об этом. Сири, скажи мне, правильно ли я поступаю? Внезапно налетает сильный порыв ветра, и я слышу, как хлопают флажки на флагштоках. Я скорее чувствую, чем вижу беспокойство людей, ожидающих там внизу. Впервые после посадки на планету для этого, нашего шестого единения, я полон раскаяния. Нет, это не раскаяние, пока еще нет. Это приступ печали, острый, как зубная боль. Печали, которую скоро сменит ощущение глубокой безысходности. Годами я вел молчаливые беседы с Сири, обдумывая вопросы, которые задам ей при встрече, и вот внезапно, с безжалостной холодной очевидностью, я осознаю, что никогда больше не суждено нам сидеть вместе и говорить. Какая пустота в душе! Неужели я должен допустить все это, Сири? Никакого ответа, кроме усиливающегося гомона толпы. Через несколько минут они пришлют сюда Донала, моего младшего, оставшегося в живых сына, или его дочь Лиру с братом торопить меня. Я отбрасываю изжеванный травяной стебель, смутная тень возникает на горизонте, возможно, это облако, или первый из плавучих островов, гонимый инстинктом и весенними северными ветрами к огромному поясу экваториальных отмелей, откуда он когда-то ушел в плавание. Теперь это не важно. Сири, скажи мне, я прав? Ответа нет, а времени остается все меньше. Невежество Сири порой буквально потрясало меня. Она ничего не знала о моей жизни вне пределов Мау и Обетованной. Конечно, она расспрашивала меня, но я нередко сомневался, нужны ли ей мои ответы. Долгими часами я рассказывал ей о виртуозной игре законов физики, позволившей нашим спин-звездолетам обгонять свет, но, кажется, она так ничего и не поняла. Однажды, после того, как я подробнейшим образом объяснил ей различия между их древними ковчегами и Лос-Анджелесом, Сири ошеломила меня вопросом. Но почему же тогда нашим предкам понадобилось 80 лет, чтобы достигнуть Мауи, а ты совершаешь это же путешествие за 130 дней? Из всего, что я ей говорил, она не поняла ни слова. Ее исторический кругозор, если его можно так назвать, был ничтожен. Гегемония и Великая Сеть так и остались для нее чем-то вроде волшебной страны из занятной, но чуточку глуповатой детской сказки. Это безразличие временами приводило меня в ярость. Сири знала абсолютно все о первых днях хиджры. По крайней мере, все, касающееся Мауи Обетованной и ее колонистов, и иногда развлекало меня каким-нибудь анекдотом или прелестным архаизмом, но о реалиях нашего времени и слыхом не слыхивала. Такие слова, как «сад» и «бродяги», «возрождение» и «лузус» ничего для нее не значили. Я упоминал Салмада Брюи или генерала Горация Гленнхайта, и это не вызывало у нее никакой реакции, абсолютно никакой. Последний раз я видел Сири, когда ей было 70 стандартных лет. Ей было 70. Но она никогда не путешествовала на другие планеты, не пользовалась мультилинией, не пробовала никаких алкогольных напитков, за исключением вина, не обращалась к психохирургу, не переступала порога портала, не подвергалась генокоррекции, не подключалась к фантапликатору, не посещала колледж, не проходила РНК-терапию, не слышала о дзенгностиках и церкви Шрайка и не летала ни на чем, кроме старенького Виккина, которым пользовалась ее семья. Сири не знала других любовников, кроме меня. Во всяком случае, она так говорила. И я верил этому.